Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Вадим Кирюхин. Мы продолжим с ответами на вопросы наших слушателей, наша традиционная рубрика. Тут часть из них, этих вопросов, адресованы Александру Ильичу Краснову, поэтому на них мы, естественно, отвечать не будем. Уже потом он сам как бы разберется с этими ответами. А пока, значит, в порядке их поступления и значимости, которые мы им передаем. Вот один из вопросов. Расскажите про Китай. Расскажите, пожалуйста, про то, как Китай оттяпывает территории России через аренду. Думаю, всех интересуют подробности и масштабы. Спасибо. Вот этот процесс запущен давно. Приграничье тоже при Амуре уже практически китайский. Вы знаете, у меня есть свой взгляд на эту проблему. Вот, и я хотел вам сказать, что на самом деле Китай, так как я его видел и так как я его почувствовал, я был один раз в Китае, это, в общем, не страна экспансионистская на сегодняшний день. В том европейском смысле слова, европейском или даже, точнее говоря, англосаксонском, в котором надо захватывать какую-то определенную территорию и после этого на ней устанавливать свои порядки. Вот китайский способ действия, он другой. И он, кстати, с большим энтузиазмом распространяется в Юго-Восточную Азию, и там уже достаточно широкий корни пустил. Ну и сейчас, наверное, то же самое это происходит на севере. Вообще, я уже как-то говорил, что китайцы имеют, так сказать, государственность свою примерно, наверное, раз в пять большую, чем российскую. То есть, если считать там от образования, вот от крещения Руси, там образование первых российских княжеств там, и прочее, вот у китайцев государственность была уже там на уровне, когда она существовала в Египте, там и в других местах. То есть, иначе говоря, у них была уже некая организация общества, выходившая за рамки племен, которая позволяла, в принципе, себе вот на пустом просторе оттяпывать, так сказать, какие хочешь территории. И на этот период у них по отношению к территориям, ближайшим к северу от китайской стены, было, собственно, только одно предложение. Вот давайте отгородимся от них так, чтобы они нас не трогали, а уж нам от них точно ничего не надо. Конечно, времена поменялись. Те вещи, которые раньше считались как бы ничего не стоящими или там лежащими просто под ногами, типа лес, ну, по нефти тогда вообще речи не было. Сейчас они стали значимыми. Но с тех пор тактика китайцев именно на захват территорий, а не на их освоение своими вот гражданами, которые там начинают оживаться и как бы вот блюсти не то чтобы китайские интересы, а, скажем так, ну, составлять китайскую диаспору, которая, так сказать, влияет на дела региона, она для них стала более характерной. Вообще в военных операциях, ну, по крайней мере, 20-го столетия, даже и 19 века, то Китай, несмотря на свои масштабы и объемы населения, он как всегда проигрывал. Это была не военная страна. Вот. Единственное, что их можно, так сказать, поставить им плюс, это вот что они изгнали гоминдановский режим, кстати, вполне националистический с территории Китая, но это делалось при поддержке Советского Союза и после победы им во Второй мировой войне. А все остальное, так сказать, включая даже авантюру китайскую во Вьетнаме, она заканчивалась, в общем, для них поражением. Поэтому вот оттяпывание территории именно в таком плане, как мы это понимаем, то есть наводнение ее своими гражданами, а затем присоединение их к Китаю, я не думаю, что это является китайской целью, во всяком случае, на сегодняшний день. И вообще вот это вот безграничное расширение своей территории, ну вот китайцы его как-то не ставят во главу угла, тем более, что у них со своими национальными системами, которые находятся уже на тех территориях, которых у них есть, а я имею в виду уйгуров, то есть мусульман, Тибет, тот же самый, и так достаточно много проблем. Поэтому я думаю, что они инфильтруются в этот регион, наш Дальний Восток, инфильтруются достаточно активно, но все-таки их инфильтрация носит характер внедрения внедрение, скажем так, своих бизнесменов и так далее, которые начинают жить по местным законам. То есть они все-таки внедряются в ту среду, в которой находятся и начинают жить так, как там это условлено, они устанавливают свои законы и не требуют, во всяком случае, их установки. Вот поэтому мне кажется, что здесь термин оттяпывание территории, он не вполне верен. Скорее всего, это процесс инфильтрации в разные экономически выгодные районы, куда, кстати, не столько государственная политика Китая ведет, сколько, скажем, направление движения населения, которое ищет развитие там своему бизнесу, приложение, так сказать, своих сил и так далее. Вот, она будет, конечно, проходить в районах Дальнего Востока и достаточно интенсивно. Так же она, как она происходит в Европе, она происходит в Америке, она происходит в Юго-Восточной Азии. Но там это, в общем, такого ажиотажа не вызывает. Я не думаю, что приграничные Приамурья, они вот как бы станут практически китайскими, но думаю, что те китайцы, которые там окажутся, они, в конце концов, несмотря на сохранение верности своей диаспоре, все-таки будут интегрироваться в российскую среду, насколько я их себе представляю и чувствую. Вот. Но на этот счет, конечно, могут быть разные точки зрения.
Ну, зачем оттяпывать, на самом деле, территорию и военными методами захватывать, если есть такой удобный режим путинский, который просто продает территорию, сдает в аренду на 25 лет со всеми вытекающими обстоятельствами. Болдырев на это хорошо высказался с этим законом о ТОСах. Вот этих территориальных, как там они расшифровываются, не помню. В общем, довольно-таки опасные.
Особого статуса.
Да, ну что-то в этом духе. Ну, надо же понимать, что действительно Китай — это одна страна, две системы. А зачем какие-то социальные обязательства брать, там какие-то устраивать, я даже не знаю, управленческие структуры, полицию на территориях, если можно, как акула капитализма, как какая-то транснациональная корпорация, просто откусить и проживать то, что сдано в аренду, и совершенно не считаться там с теми, кто живут, что происходит, реки загажены, там Медведев ниже низшего предела на Байкале установил возможность осушения прямо с артезианской скважины извлечения воды по трубам в сторону Китая, разрешение там сброса, ну, вроде какие-то там попытки делаются, ну, что это нехорошо, вот поговорить как-то, да, что-то пишется, но понятное дело, что если решение принято, то это будет остановить, ну, усилия надо будет предлагать для этого. К тому же, каждая страна поступает по-своему. Вот Штаты, что она там куда-то свои войска вела для захвата, для того, чтобы делать 52-м, там, 53-м штатом, ну, 51-м там считается Англия, да, вот, а нет, ничего этого делаться не будет, если возможно экономически распространить свое влияние на весь мир, ну, кроме там Сирии, Кубы и Северной Кореи, да, ну, Кубу уже как-то, они там какие-то на договоренности пошли, Сирия тоже в каком-то степени увлечена. Ну вот кроме Северной Кореи и Антарктиды на весь мир распространено экономическое влияние. И никаких обязательств США не берет, никаких захватов, аннексий не делает. Тупо использует население, тупо использует ресурсы. А чтобы люди, чьи ресурсы используются, имели право голоса, ну США за свою историю короткую поняли, что так делать вовсе не обязательно, с кем-то там считаться, кому зачем захватывать что-то? Не надо. И Китай это осознал. Вот, наверное, это нужно осознать и нам, в том плане, что, конечно, с одной стороны, воссоединение народов — это штука замечательная, но с другой стороны, культурное влияние, которое есть у нас, когда знают наших писателей, наш балет, это принесло нашу науку, литературу, принесло нам намного больше, чем какие-то военные завоевания, что нас знают, мы включены, есть какая-то степень доверенности, договоренности с нами, желание посетить нас из-за того, что это есть. То есть возможность развивать другие кластеры у нас есть. И армия нужна, в случае чего, это понятно, но то, что двигает по-настоящему завоевание, взять ту же Англию, это именно какая-то культурная экспансия, языковая экспансия, привлекательность самой страны. И, конечно, не давать давать возможности вот так вот грубо и жестко оттяпывать, конечно, защищать свои природные ресурсы, делать... Ну, когда люди просто на Дальнем Востоке говорят, что мы готовы там присоединиться к Китаю, мы-то сами русские патриоты, мы там хотим, вот, мы с Россией, мы Россию любим, но мы не против присоединения Китая, мы хоть хотим жить лучше.
Ну, я тут на этом, могу, на этом месте могу сказать, что присоединиться к Китаю и жить лучше, это, конечно, не одно и то же. Вот, потому что у Китая есть, безусловно, какая-то лакированная сторона в этом деле, потому что есть какие-то шикарные там кварталы и деловые, там, и прочее, которые как бы выставляются наружу. Вот, но в среднем жизнь китайского населения, она, в общем, значительно ниже жизни среднерусского населения по целому ряду причин. Там очень мало социальных льгот, там в Китае, как известно, нет пенсий, например.
Да, ну, да.
Просто чтобы это сказать. Вот. Потом, собственно, развитие бешеное Китая за счет вливания в него иностранных инвестиций произошло не случайно, потому что там переливались туда западные предприятия готовым образом, там, или японские предприятия, для того, чтобы использовать дешевую рабочую силу. Дешевая рабочая сила – это значит дорогая рабочая сила. И вообще, те китайцы, которые осваивают, допустим, российские просторы, трудясь в сельском хозяйстве, они составляют, допустим, конкуренцию тем же российским фермерам, в основном за счет того, что их труд строят гораздо дешевле, а работают они больше. Поэтому мне кажется, что сообщение о том, что там какие-то российские массы, которые, кстати, это все видят, говорят, давайте мы присоединимся к Китаю, нам там будет жить лучше, они явно фейковые, потому что, ну, это просто не соответствует действительно.
Нет, там система такая, там же, что называется, два берега, с одной стороны российская территория, с другой китайская территория, они просто тупо туда ездят, видят, ну, знаете, как что, кубинцы, которые вот США, там богатство,
ну,
там,
да,
это
там.
Как наши там в Советском Союзе, ой, к нам иностранцы приехали, иностранно это все хорошее. Да, также люди, которые там живут, то есть, ну, просто им некуда податься. Там нет ни работы, ничего. Они видят этот внешний лоск, который Китай совершенно не стесняется, который он любит предоставлять. Вот, поэтому я во всех этих фразах, конечно, ни к чему не призываю, естественно. Я просто говорю, что какое положение людей там.
Я думаю про фейковость всего этого хотя бы потому, что если люди видят, как, так сказать, там китайцы живут, и они у них работают, то, казалось бы, есть простой ответ. Ну вот иди и работай на китайских условиях, так сказать, там у себя на месте, и ты будешь жить как китаец. Но я не думаю, что эти условия очень сильно всех удовлетворят. То же самое, как ты иди, так сказать, там на китайский берег и устроишь там работать какую-нибудь фабрику, на которой что-то выпускают. Ты будешь жить тоже как китаец. Ну, я не говорю, что это легко и просто, надо знать язык, там многое прочее, но даже если допустить такую возможность, то это отнюдь не будет привлекательным для, собственно, наших трудящихся, так же, как и привлекательным для европейских трудящихся и любых других, от чего, собственно, эти производства и переносятся. Ну, туда и перенеслись Китай со страшной силой, сделал его мировой фабрикой. Так что поэтому я не полагаю, что вот это вот, так сказать, присоединение, скажем, территории Китая, российский Китаю, оно будет иметь какое-то реальное значение в разумном будущем. Может быть, дальше что-то кардинально изменится, тогда будет смысл об этом говорить. Так, у нас еще есть вопрос про войну России с Турцией. Мы о ней рассказывали как-то в одном из своих передач, поэтому я не буду, так сказать, об этом еще раз повторяться, просто это недавние наши записи, надо посмотреть. Mm-hmm. Так, вот насчет конца свободы в интернете. Министерство связи подготовило законопроект о государственном контроле над прохождением интернет-трафика на территории России. Таким образом, планируется обеспечить безопасность интернета, в частности, защитить его от внешних атак. И вопросы, власть пытается прогнуть под себя интернет, получится ли у них это, чтобы сменится власть или свобода в интернете. Я думаю, что, начиная с последнего вопроса, во-первых, сменится быстрее власть, чем свобода в интернете, потому что интернет был создан как система, в которой очень трудно навязать как бы свое мнение, свой контроль над информацией. Именно поэтому он так живуч. Потому что если бы, так сказать, этого не было, то, наверное, была бы какая-то другая система, так сказать, изобретена или, во всяком случае, поставлена ему на замену, в которой это стало бы возможно. А попытка прогнуть под себя интернет за что-то запрещая, она уже сейчас видно, что это неэффективно, потому что тот, кто обладает минимальными каким-то желанием получить в сети ту информацию, которую даже считают запретной, или на которую накладывает запрет Роскомнадзор, он, тем не менее, все равно ее получает. Ну, вот этот вот анекдот там с торрент-трекером, на который Медведев вышел, так сказать, из здания в ГИКа, хотя он числится в списке запрещенных ресурсов. Ну, это, конечно, анекдотическая ситуация, но она подчеркивает, что, в общем, все попытки там что-то запретить или процензурить, они достаточно легко обходятся. Они просто приводят к большей компетенции тех пользователей, которым действительно эта информация нужна, и они эту информацию начинают получать, используя, так сказать, самые разные приемы. Я сейчас не хочу описывать, потому что это техническая часть, но на самом деле в Рунете можно найти в нашем интернете достаточно много ссылок на все это вместе. Так что я думаю, что в целом о том, чтобы интернет-трафик как-то дублировался на территории России и, в общем, те узлы передачи данных в мировую сеть, они находились не только за рубежом, но и за границей, в этом смысл есть. Есть смысл для того, чтобы в ходе какой-то очередной акции против России, очередного этапа холодной войны, нас бы не вырубили, наш интернет, российский. Поскольку, насколько мне известно, в этом законопроекте речь идет о том, чтобы все те списки адресов, которые сейчас хранятся на западных серверах, и которые в случае их отрубания позволяют там в течение чуть ли не дня, так сказать, положить весь интернет в России, чтобы они содержались на российских серверах. И таким образом речь идет не о том, что интернет будет цензурироваться или там кого-то и отслеживать его уже сейчас, вот, и достаточно эффективно, а в том, чтобы не дать принципиальной возможности, скажем так, запретить интернет в России извне, как меру экономического или политического давления. Кстати, когда мы с тобой обсуждали Конституцию прямой демократии, то речь о том, что решение будет приниматься по интернету, была достаточно велика. Вот для этого государство, я считаю, обязано обеспечить такие условия, при которых бы эту систему нельзя было положить извне. И если вот это вот решение направлено на то, чтобы, так сказать, не дать положить интернет в России извне при помощи каких-то враждебных действий, то, в общем, это то, что следует, на мой взгляд, поддержать. Потому что это разумно, и в рамках холодной войны будут, как я уже говорил, предприняты не те действия, которые предпринимались в прошлой холодной войне. Там какое-то количество боеголовок будет наращиваться или чего-то, а будут приниматься те действия, которые сейчас наиболее эффективно бьют по стране, а бьют экономические, вот такие вот информационные, политические средства. Поэтому именно они и потребляются. Смысл остается в том же самом, а методы воздействия, безусловно, меняются.
Ну, вообще, можно интернет назвать такой демократической империей всего мира. Даже демократической империи, прямой демократии, империи прямой демократии, да, помните, как одно из названий-то было. Поэтому обрубать его, обрубать себя, то есть лишаться какой-то информации, которую можно получить от всех граждан. И я не думаю, что вот прямо на такой путь может западные страны пойти. Потому что слишком это уж частный сектор, слишком многое завязано на интернете. И, конечно, через интернет можно это и пропаганду осуществлять. Ну, что и делается, в общем-то, с одной и с другой стороны, с нашей тоже получается. Вот. А по поводу того, что там Медведев выходил на вечно заблокированный сайт, ну, это в очередной раз, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Вот. Тем более для Медведева. Ну,
Ты знаешь, я вот по поводу блокирования пропаганды в интернете хочу сказать, высказать интересную мысль. Дело в том, что блокируется не та пропаганда, которая просто исходит, а та, которая эффективна. Ну, например, вот в советское время активно блокировались, я бы сказал, что снабжали шумовыми повехами радиостанции «Голос Америки», «Свобода», «Deutsche Welle» на русском языке и все. Вот сейчас, на сегодняшний день, они, а, никем не глушатся, б, совершенно спокойно распространяются в интернете, в, их никто не слушает. Понимаешь, поэтому вопрос здесь не просто в том, чтобы запретить взять там какую-то западную пропаганду, да, вопрос запретить ту пропаганду, которая реально является эффективной. На сегодняшний день более эффективной, нравится это кому-то или нет, является российская пропаганда, направленная вовне, чем, так сказать, пропаганда западная, направленная на Россию. Именно поэтому на Украине запрещают там российские телеканалы, так сказать, там стараются.
Не, ну они в этом вообще, конечно, лохи. Вот.
Не, ну как лохи. Их пропаганда менее эффективна, они это признают. Украинская пропаганда, она в России распространяется свободно. Вы можете по ссылкам в Яндексе найти любой источник там украинской пропаганды, передача того же Савика Шустера, там, так сказать, «Украинскую правду» там и чего угодно, информационное влияние оно оказывает никакое. А вот российская пропаганда, которая направлена на Украину или вообще просто является таковой, она на Украине оказывает разрушающее воздействие на внутреннюю власть. Значит, поэтому блокировка идет с той стороны, где это эффективно.
Причем пропаганда-то очень слабая.
Ну, можно было сильнее, конечно. Безусловно, можно было сильнее, но сравнивая, так сказать, сравнимое, оказывается, что это еще слабее, чем то. Поэтому вызывает такую напряженку, на Западе его не решаются еще запрещать, там, но канал Russia Today. Понимаешь, вот действительно, это не самый шедевр, понимаешь, журналист тоже так, как мы его понимаем. Но по сравнению с тем, что представляет собой рядовая западная пропаганда, я смотрел там и немецкое телевидение, и французское телевидение, там, британское, да их и у нас можно увидеть по подписным каналам. Ну, да. Это, так сказать, слабо. Если не считать там передачи о природе BBC, которые считать пропагандой, то остальное это, в общем, выглядит достаточно хиленько. И легко, так сказать, на самом деле опровергается. Поэтому здесь вырубание интернета в России может иметь смысл только с той точки зрения, что как бы накрывается одним ударом источник информационной или какой-либо другой опасности, которая может выйти за границу. Поэтому здесь надо, конечно, переходить на какие-то независимые каналы, во всяком случае обеспечить эту безопасность в упреждающем режиме. Не тогда, когда это уже наступило и весь интернет лег, и надо бегать и кричать, ой, чего же делать, а, так сказать, делать это упреждение. Поэтому мне кажется, что эта мера направлена в этом направлении.
Ну, я думаю, что сервера-то защищенные у нас есть и свои собственные, вот, даже не то же думаю, а знаю, потому что люди, которые на этом работают, они молодые, они там из 80-х, 90-х, бойкие, и им указка сверху не нужна, они сами готовы, собственно, защищать свой собственный интернет, а по поводу там вот границы, там каких-то, вот, по-моему, когда Советский Союз существовал, как-то границ было меньше. В этом плане. То есть с так называемым разрушением железного занавеса его осколки разлетелись по всем странам, и ими периодически пользуются и прикрываются кому не лень.
Ну да, да есть.
Вот, поэтому за то же CNN, но сплошное переливание из пустого в порожнее.
Да.
Никакого креатива. Я говорю, они даже не могли смогли придумывать новое название. Новая холодная война. Ну, придумайте там что-нибудь еще. И как, то, что наша пропаганда выглядит лучше, чем пропаганда собаку, съевшей на этом западных стран, ну, это совсем печально.
А это на самом деле закономерно. Потому что, понимаешь, вот нельзя как бы затупить или стараться затупить население своей страны, а внутри него вырасти какую-то сверхинтеллигентную, интеллектуально возвышенную секту, так сказать, мастеров пропаганды, так сказать, и идеологической обработки, там, и идеологической войны, не получается. То есть здесь уровень, так сказать, потупения даже общей массы неизменно сказывается наверху. Это, кстати, видно там, в частности, по деятельности Госдепартамента американского, по их представителям, там, которые попадают там, в периодические анекдоты, вот, которые, тем не менее, продвигаются по службе, кстати сказать, то есть, с точки зрения...
Ну, а может, нормально. Они лучше?
Может, они и лучше, то есть, да, остальные еще хуже. Это правильно. Вот. Но я просто говорю, что на этом фоне то, что в России оказалась вот такая вот борьба мнений, в частности, в которой участвуем и мы, потому что, так сказать, мы высказываем одно мнение, правительство там другое, еще кто-то третье, кто-то там пытается поддерживать другую страну. В общем, существует некая интеллектуальная среда, которая позволяет постоянно оттачивать мозги. И среди этой оттаченной мозги, естественно, оттаченных мозгов, естественно, можно найти тех людей, которые готовы вести, так сказать, нужную для правительства пропаганду на гораздо более высоком уровне, чем там, где все затуплено. Понимаешь? То есть здесь, в данном случае, это играет определенную роль, которая способствует тому, что российская пропаганда на сегодняшний день эффективнее, чем западная. Но я думаю, что это не очень приятно для Запада, но тем не менее это так. Они пытаются сейчас подавить массовостью. То есть тем, что в одних, во всех странах строго дудят одно и то же. То есть по тем, так сказать, разработкам, которые там сыплются из генерального штаба, скажем, условно говоря, в Вашингтоне. Но это тоже тяжелый пример. Мы это проходили все в Советском Союзе. Мы это все видели. Вот. Эффективностью и прочим это не страдало.
Ну, наш канал тоже, собственно говоря, талдычит одно и то же из канала в канал.
Это
из
правда.
Из передачи в передачу.
Это правда, да. Но все-таки они иногда это делают с большей вариантностью и с большим, так сказать, с большей, что ли, интеллектуальностью, чем делает то же самое западное. Я говорю, это надо сравнить. Я отнюдь не, так сказать, сторонник Russia Today, не считаю, что это шедевр информационный, но сравните с западным, вы вообще там уши завянут.
У нас просто иногда приглашают вот других людей, которые, ну, находятся в оппозиции, которых там не допускалось. Нельзя же все время одних и тех же. По поводу Запада не знаю, вот, ну, всяком случае, это из того, что я видел, конечно, одни и те же люди говорят об одном и том же, как-то.
Вот об этом идет речь.
Даже даже может быть разные люди, но физиономии до такой степени похожи.
Понятно.